Во-первых, о том празднике, который у нас скоро наступит, о празднике Шавуот. И тема сегодняшней беседы будет откровение на Синае, Синайское откровение. Казалось бы, тема очень простая и понятная на первый взгляд. Но если мы попробуем проанализировать то, что произошло, то мы увидим, что можно задать очень много непростых вопросов на эту тему. Давайте начнем с очень известного мидраша. И мидраш, как мы знаем, это некая глубокая идея, которую наши мудрецы выразили в некой аллегории. И этот мидраш известен, и его рассказывают детям в религиозных детских садах. Мы его все слышали, и, казалось бы, он всем очень понятен, да? Про то, как Всевышний перед тем, как даровать Тору евреям, пошел к другим народам, пошел к сыновьям Исава и к сыновьям Ишмаэля, и предложил им Тору, да? И сыновья Исава сказали ему, что в ней написано, и Всевышний сказал, не убивай, и они сказали, как же мы не можем не убивать? Наши предки были благословлены тем, что мы будем жить острием меча, да, как говорит Тора. Это благословение, которое получил Исава от Ицхака. А сыновья Ишмаэля сказали, спросили, что в ней написано, и Всевышний сказал, в ней написано «не кради», и по другой версии «не занимайся развратом», и они сказали, мы это делать не можем, и поэтому мы это не хотим. А евреи сказали, мы будем... Мы будем делать то, все, что скажет Всевышний, даже прежде, чем мы это поймем. Очень известная история, я уверен, вы это слышали. Есть про это нехороший анекдот, про то, что всем Всевышний предлагал, знаете, всем народам Тору, да, все народы сказали, что это такое. Не Всевышний им сказал, они сказали, нет, не надо. Евреи спросили, почем, им сказали, бесплатно, они сказали, давайте две. И, казалось бы, такой анекдот, конечно, нехороший, но мидраш, казалось бы, такой понятный. Все здесь ясно. Но если мы попытаемся его проанализировать, то возникает много вопросов. Во-первых, у вас не возникает никаких вопросов, когда вы слышите этот мидраш. Таким образом, ответ состоит в том, что через Тору человек улучшается и изменяет свою природу. Но это очень тяжело, очень тяжело. На самом деле, Рав Салантер говорит, что человеку легче изучить весь Талмуд. И даже на нашем уровне изучить весь Талмуд, если вы учите Даф Юми, занимает порядка 7 лет. Да? Но если вы хотите изучить Талмуд на уровне Рава Салантера, то я не знаю, сколько лет это занимает. И тем не менее, это легче, чем изменить полностью какую-то черту характера. Однако, несомненно, улучшить, сублимировать какую-то черту характера, несомненно, мы можем. И в этом наша задача, в той степени, в которой мы можем. Однако, это очень тяжело. И это не хотели ни сыновья Исава, ни сыновья Ишмаэля. И это задача заповедей, которые Всевышний дал на горе Синай. Это их предназначение. Я вам приведу такой пример. Я не хочу называть фамилию этого раввина, он довольно известен в своих кругах, я когда слышал на одной из его лекций, он привел такой пример, что когда-то, когда он жил в Советском Союзе, еще до того, как он начал изучать Тору, он решил пойти послушать музыку Баха в церкви, где-то в Прибалтике. Просто с чисто эстетических соображений. И он пошел и послушал, и это было потрясающее впечатление. Органная музыка, акустика. Он чуть не заплакал, было очень такое возвышенное ощущение. И рядом сидели люди, которые тоже чуть не плакали. И он подумал, ах, какое ощущение, никогда такого не испытывал. По дороге из церкви он увидел, что два человека, которые были в этом экстазе, столкнулись. Один толкнул другого, да, там что-то такое случилось. И один выругался на другого самыми последними словами. И тот ему что-то ответил. Он понял, что это было такое потрясающее ощущение. Но это ощущение никто оттуда не вынес. Выйдя оттуда и пройдя несколько шагов по улице, через 5-10 минут все забывается, и все возвращается на базисный уровень. И т.д. То есть никакого особого влияния на человека это не оказывает. С другой стороны, система заповедей, которая заставляет человека задуматься о Всевышнем в каждом абсолютно аспекте его жизни, меняет человека, меняет его природу. И это то, к чему были не готовы ни сыны Исава, ни сыны Ишмаэля. Вообще они готовы были признать, что есть Всевышний. И даже, может быть, иногда можно прийти и делать какие-то ритуалы, но менять себя они были не готовы через заповеди. Это первый ответ. Второй вопрос, тоже очень интересный. Давайте подумаем, одну минуточку, что Всевышний говорит сынам Ишмаэля и сынам Исава. Он им говорит, сынам Исава, не убей, а сынам Ишмаэля по одной из версий не укради. У вас не возникает никакой вопрос? Очень странно, что Всевышний им это говорит. Не возникает у вас никакого вопроса? Давайте я вам дам намек. А как насчет заповеди сынов Ноя, сынов Ноаха? По ним можно красть и убивать? Тоже нельзя, совершенно верно, замечательно. Таким образом, в чем тут, так сказать, что им Всевышний говорит? Это, казалось бы, огромная проблема с этим мидрашом. Да.
Вопрос.
Да.
Всем заповеди Ноаха, ведь тоже там истории, и они были даны ему
памятью. Это очень хороший момент, когда были даны 7 заповедей. Очевидно, что 7 заповедей, о 7 заповедях знал первый человек, и потом о них знал Ной, совершенно верно, о них он знал, но они были снова даны при Синайском откровении, и мы сейчас к этому вернемся. Однако, все народы мира еще до Синайского откровения были обязаны их соблюдать, да? Поэтому или так, в любом случае непонятно, что значит они отказываются, как они могут не принимать этого, потому что что значит, что там написано не кради и не убивай? Они должны это делать. Или так, они должны это делать. Как это может быть? Более того, это вопрос, который задает Рав Блох в своей книге Шиурей Даат. Совершенно непонятен. Совершенно неясный вопрос. Что здесь происходит? Более того, можно было бы понять, если бы Всевышний сказал им, я знаю, не смешивайте молочное с мясным, да? Нельзя на машине ехать в субботу. То, что, казалось бы, специфично только для евреев. Вы хотите быть евреями, есть ограничения. Они сказали, нет, это нам не надо. Это было бы понятно, правильно? А Всевышний им говорит, не крадите, не убивайте. Они и так не должны не красть и не убивать. В чем же тут изюминка? Какое объяснение мы можем дать этому мидрашу? Что мидраш нам хочет сказать? Какие есть мнения?
Если они не принимали, то они не принимают, то они не несут ответственность.
Да, но у них есть ответственность, у них нет выбора, у них есть ответственность как в Нейноах. Вопрос они не приняли, поэтому у них нет ответственности, но еще независимо от откровения на горе Синай, они должны были это соблюдать, как сыны Ноя, они несут за это ответственность.
Я кто сказал, что они должны соблюдать?
Кто сказал, что они принимают?
Устная традиция, а их никто не спрашивал, Всевышний им сказал. От заповеди, от семи заповедей Ноха никто не был освобожден.
Даня, почему были Содом и Гоморра? Почему был потоп? Потому что люди знали эти заповеди, их не принимали?
Да-да-да, совершенно верно. Не-не-не, вы правы, что не все их соблюдали. Так же, как, к сожалению, не все евреи соблюдают заповеди, это чистая правда. Но все обязаны были их соблюдать. И поэтому как раз был Содом и Гоморра и потоп, потому что они не соблюдали эти заповеди, но были обязаны их соблюдать. Вопрос не в этом, вопрос в том, почему Всевышний им это сообщает. Для них это то, что называется на иврите, не хидуш, это не что-то новое, правильно? Они это прекрасно знают. Если бы... В этом вопрос, это вопрос, который задает Рав Блох, что это такое, что это за мидраш? Всевышний должен был им прийти и сказать, хотите принять Тору, все, свинину нельзя, молочное с мясным не мешайте, суббота, праздники, в Йом-Кипур поститься, такие вещи. Почему он им говорит не красть, не убивать? В этом вопрос. Вопрос понятен, прежде чем мы на него ответим. Давайте приведем еще одну заповедь в Торе, которая, казалось бы, не имеет к этому отношения, но она помогает нам понять значение Синайского откровения и помогает нам получить ответ на этот вопрос. Что это за заповедь? Это заповедь о том, что называется «Эшет Ефат Тор». Дословно, о красивой пленнице. Знаете, какая заповедь есть? Очень странная заповедь. То есть это не заповедь даже, а некая уступка, как говорит Раши, которая делает Тора. О чем идет речь? Что если еврейский солдат идет на войну, и он видит там красивую нееврейскую женщину, он может взять ее в плен и жениться на ней.
Нет, она должна подстричься.
Да-да-да, есть там определенный процесс. Но он, во-первых, он может вступить с ней в отношения, как только он ее захватывает. Потом она должна сидеть месяц и там бриться, и сменить одежду, чтобы не быть такой привлекательной. И потом он ее должен или отпустить, или жениться на ней. Да? Очень интересная заповедь, про нее отдельно можно прочитать лекцию, почему она была. Раши говорит очень интересную вещь, что Дибра Тора кинегид Ецарара, что Тора говорила как бы против или напротив, или для того, чтобы пересилить, можно по-разному это перевести, злого начала в человеке, стремление ко злу в человеке, ецерара. Что это значит? Это значит, что если бы Тора не сделала бы такую уступку, человек бы не смог удержаться и сделал бы это все равно. Ну хорошо, Тора говорит, что так можно сделать. Теперь, почему я это привожу? Потому что из истории мы знаем, что те, кто так делали, это добром не кончается. Более того, Тора вскоре после этого приводит заповедь о том, что называется «Бен Сурер Умуре», о непослушном сыне, который мы обсуждали, как может быть такая заповедь, когда мы говорим о том, есть или нет жестокость Торе. Но Тора обсуждает такую заповедь о «Бен Сурер Умуре», непослушный сын. И Раши говорит, что тот, кто делает, тот, кто берет такую красивую пленницу, и, кстати, Раши, по-моему, тоже говорит, что в то время женщины специально часто по различным соображениям одевались очень красиво и красились, чтобы соблазнить наступающих воинов. У языческих женщин была такая традиция. И такое могло случиться, но он говорит, что если еврейский солдат это делал, то ничем хорошим это не заканчивалось. У него появлялся, у него рождался Бенсурер Умора. И кто-то знает какой-то пример из истории, когда еврейский солдат или даже полководец поступил так, и это закончилось очень плохо.
Шлома
и как? Со Шлома, мы сейчас поговорим о царе Соломоне, тоже очень правильное замечание. Но царь Соломон как раз, насколько я знаю, не брал такую пленницу. У царя Соломона была проблема с его женами, но пленницу он не брал. А вот его отец, царь Давид, по традиции, взял такую пленницу, и кто у него родился? Нет, Шлома родился от Батшевы, не родился от пленницы. Кто родился от пленницы? Кто-нибудь помнит, какая у Давида была проблема? У него была огромная трагедия в его жизни, что один из его сыновей восстал против него, начал гражданскую войну и погиб в битве с его генералом Йоавом. Как звали этого сына, кто-то помнит? Этого сына звали Авшалом. Так вот этот сын Авшалом родился от этой пленницы, и он в принципе в чем-то подпадает под это, хотя и не точно, подпадает под это широкое определение нечестивого сына. Нету конкретное определение, которое дается в Торе про сына, который обкрадывает и оскорбляет своих родителей. Но в принципе это огромная трагедия для Давида. Таким образом, возникает вопрос, если Тора это разрешает, вопрос непростой, если Тора это разрешает, как может быть, что люди, которые это делают, с ними случается что-то плохое? Тора же это разрешает. Есть какие-то мнения?
Но если идут под хупу, то уже это не еврейка, это уже еврейка жена. Это не то, что...
Да, но ее не спрашивают. В этом-то это единственный случай насильственного перехода в еврейство. И он тоже ничем хорошим не заканчивается. Потому что нельзя людей насильно переводить в еврейство, да? Она, да, становится еврейкой, но она пленница. Окей? Вопрос не в этом. Вопрос, мы возвращаемся к исходному вопросу. Как это может быть? Тора разрешает это делать, и тем не менее, ничем хорошим это не заканчивается. Какие есть мнения?
Да какой базис у утверждения, что ничем хорошим это не заканчивается?
Ну я только что объяснил, это известные исторические факты. Раши говорит об этом. Устная традиция. Смехут. Есть соединение, когда сопоставление двух вопросов в Торе. Поэтому Тора приводит сразу после этого историю с нечестивым сыном, чтобы показать, что от такой связи появляется нечестивый сын. Это как раз очевидно. Вопрос почему? Да.
Которого мы не знаем. Только не только то, что человек делает, но что он думает.
Ну да, но Тора, не важно, что он думает, если Тора что-то разрешает, то, казалось бы, это разрешено. Почему из этого происходит, почему от этого может произойти что-то нехорошее с человеком? Ответ на самом деле очень интересный. Когда мы описываем Всевышнего как бы в двух категориях, мы говорим Авину Малкейну, да, мы говорим наш отец и наш царь. И когда мы произносим благословение на заповеди, мы говорим «Барух ата Ашем Элокейну Мелеха Олам». Подчеркивая то, что Всевышний наш царь. Однако, и в чем разница между этим понятием «наш отец» и «наш царь»? Можно привести такую аналогию. Допустим, человек не платит налоги, да, или едет в обратном направлении по улице одностороннего движения. Он может быть наказан за это? Правильно? Он не может сказать, пусть меня накажут, но я буду это делать. Его могут за это наказать. Он не может сказать, я добровольно буду это делать. Это административный закон, который подчеркивает, что в обществе есть порядок, то, что называется в обществе есть малхут. Да? Есть какая-то система, которая может этого человека привести к ответственности. Но, с другой стороны, я вам приведу, так сказать, из своей профессиональной жизни массу примеров, что часто людям врачи говорят, что что-то стоит делать, а что-то не стоит делать. Например, все знают, что много холестерина – это плохо. И, в принципе, есть пиццу вредно. Это все знают. И я это знаю. Ем ли я пиццу? Иногда я ее ем. Потому что иногда человек может сказать, да, это вредно, но иногда есть такие обстоятельства, при которых я понимаю, что это вредно, но я беру на себя этот вред. Это вредно, но сейчас я это делаю. Или курение, да, есть люди, которые знают, что курить вредно, и они курят. Потому что они говорят, да, вредно, но я беру это на себя, этот риск. Но с другой стороны, никакой разумный человек не поедет против движения, не перестанет платить налоги и не будет нарушать административных постановлений, которые показывают, что есть власть. Вы понимаете различие между двумя видами обязательств? Или это нужно еще раз объяснить? Есть, допустим, обязательства, которые больше похожи на советы друга, или на советы врача, или на советы отца, которые хорошие советы, но они не обязательны, как приказы царя. И разница состоит в том, что иногда человек может сказать «да», да, я знаю, что это для меня нехорошо, но я выбираю по различным причинам в данный момент поступить так. Но когда это административный закон, человек так не может сказать. Например, если человек ест пиццу или курит, его не штрафуют и не сажают в тюрьму, правильно? Но если человек едет против движения, то его могут расшифровать, отобрать права и даже посадить в тюрьму. Это различие понятно? Понятие этого различия совершенно необходимо для того, чтобы понять, что произошло на горе Синай. И это объясняет смысл этого мидраша.
Да, не один вопрос.
Да.
Что ли такой случай, когда ты вам дает совет, чтобы женщины, народный другой народ, были рядом с лагерем, еврейским лагерем.
Это очень интересная тема, мы сейчас не будем в нее входить, потому что иначе мы не закончим нашу тему.
Потому что с этой женщиной, которую солдат берет в плен, и он с ней женится.
Давайте сосредоточимся на нашей теме. Мы вернемся к вашему вопросу про Билама, но давайте сосредоточимся на нашей теме. Эта разница, она понятная?
Так разница не в законе, разница в наказании.
Правильно, но это статус этого, с административной точки зрения, статус разный у этих двух правил, да? Если правило не курить, то у него один статус, да? Все знают, что это правильно.
А если правило не курить, опиум? Разница между правилом не курить собакой,
И что не?
Не курить опиум.
И не курить опиум, совершенно верно. Разница в том, что если вы курите табак, то вам напишут на пачке сигарет. Има, мне это очень мешает. Возьми ее, пожалуйста. Если человек взять ее в другую комнату. Да. Разница в том, что если человек курит сигареты, его никто не будет наказывать. Это один тип постановления. А если он курит опиум, не дай бог, то его могут наказать.
Потому что он принесет вред обществу, не только себе.
Неважно, потому что он, да, принесет вред обществу. Но факт остается в том, что с точки зрения закона, это два совершенно разных типа правил, да? Теперь давайте попробуем понять Синайское откровение с этой точки зрения. До Синайского откровения люди знали, что Всевышний, отдельные люди знали о том, что Всевышний сотворил этот мир. И он, так же, как мы говорили, как, например, тот, кто, если вы хотите правильно пользоваться стиральной машиной, вы должны прочитать инструкцию к стиральной машине. Вы, например, я не знаю, если вы первый раз увидели компьютер, для того, чтобы его не сломать, для того, чтобы его правильно, им правильно пользоваться, вы должны почитать инструкцию или пойти на курсы и, в принципе, понять то, как его... Поучиться у того, кто его изготовил. Или поучиться у тех, кто поучились у того, кто его изготовил. То же самое и здесь. Люди знали, что мир сотворен. И они знали, что Всевышний дал какие-то рекомендации, как рекомендации отца, как рекомендации врача, который говорит, что нельзя есть пиццу с холестерином и нельзя курить. Но это рекомендации, и поэтому иногда они могут быть нарушены. Это не постановление царя, за которое можно сесть в тюрьму. И поэтому даже очень праведные люди, мы знаем, что наши праотцы, например, соблюдали Тору до того, как она была дана на горе Синай. Вы, я уверен, слышали об этом, да? И тем не менее, мы знаем, что Яаков женился на двух сестрах. Он знал, что это нельзя делать. Но это было до дарования Торы. И поэтому эта заповедь была в другом статусе. Она была в статусе повеления отца или рекомендации врача. И не была еще в статусе повелений царя. И поэтому Яаков на это пошел, и, кстати, по одному из мнений это привело к чему? К тому, что Рахель умерла, как только они пришли в Эрец-Исраэль. То есть в этом была опасность. Он на нее пошел. Была в этом опасность. Это совершенно невозможно после Синайского откровения. И это то, что Всевышний говорит народам, когда он им предлагает Тору. Поэтому он им говорит о том, что они знают. Он им говорит, я вам приведу пример. Вы знаете, что нельзя убивать? Они говорят, конечно, знаем. Кстати, откуда они знают, что их отец был благословлен, что он будет жить на острие меча, говорят сыны Исава? Это же часть Торы. То есть они знают о Торе, правильно? Но что им говорит Всевышний? Вот это вот так сказать, рекомендательное исполнение Торы переходит в обязательное. Теперь, если вы курите, вас могут посадить в тюрьму, вам может подойти полицейский и оштрафовать вас. Это совершенно другой уровень исполнения заповедей. Это признание Всевышнего Царя, как Царя в этом мире, который управляет им и управляет жизнью каждого из нас. И теперь нельзя, даже если человек хочет, как говорит Яаков Авину, как делал Яаков Авину, по каким-то соображениям сказать, да, это заповедь, но я иногда ее нарушу. Это совершенно невозможно после Синайского откровения. И поэтому мы, когда мы благословляем на заповедь, говорим благословение на заповеди, мы называем Всевышнего царем мира. Это наше обязательство после Синайского откровения. Талмуд о семи заповедей Ноаха говорит очень интересную вещь, что в Талмуд в трактате Баба Кама говорит, что Всевышний дал народам семь заповедей Ноаха, но потом увидел, что они их не соблюдают. И что он сделал, кто-то помнит? Потрясающую вещь. Вытиран и разрешил им. Что значит, как такое может быть, говорит Гмара? Что значит, он им разрешил? Он дал заповеди, а потом сказал, вы не можете их соблюдать, значит, не надо их соблюдать. Гмара говорит, хоте нискар, значит, человек, который не выполняет заповеди, как бы получает награду, как это может быть? И объясняет Гмара, что это не значит, что их не надо соблюдать, но он оставил эти семь заповедей для народов мира на уровне вот этой вот рекомендации, не на уровне то, что мы называем митсуве веосе, тот, кто обязан делать и делает. А кто получает большую награду, что труднее, если человек обязан что-то делать, и он это делает, или если он не обязан это делать, и он делает?
Не обязан.
Нет, с точки зрения логики, если человек не обязан это делать, и он делает, казалось бы, это лучше. Гмара говорит, устная традиция говорит, нет. Тот, кто обязан что-то сделать, и он это делает, он как раз, это тяжелее, и он за это получает большую награду. По двум причинам. Во-первых, если человек что-то обязан сделать, то ему труднее это сделать. Его сопротивление, его ецерара намного больше. Ему намного сложнее это сделать. И поэтому награда его больше. И во-вторых, когда человек чувствует, что он делает это, потому что Всевышний сказал ему так делать, он подчеркивает, что есть то, что мы называем мелахаулам, есть царь в этом мире, и он это делает по повелению царя. И в этом его задача, и за это он получает большую награду. И в этом был смысл Синайского откровения. Что же, однако, с этой заповедью о красивой пленнице, которую мы обсудили? С этой точки зрения, это можно прекрасно объяснить. Это заповедь исключения. Эта заповедь не была поднята на уровень царя. Она была оставлена на уровне рекомендации, на уровне совета врача или совета отца. Таким образом, как врач, который говорит человеку «не кури», и человек курит, его не накажут за это, его в тюрьму за это не посадят, но будет вред нанесен его телу. То же самое и здесь. Еврейский солдат, который берет в плен эту пленницу, он наносит себе вред. И это то, что произошло с Давидом и Авшаломом. Есть какие-то вопросы?
Даня?
Да.
Если у вас что-то еще есть?
Есть, да.
Ну ладно.
Есть, просто... да. Я еще хотел бы обсудить, на мой взгляд, очень важный вопрос. Мы говорили, что Тора обещает нам, что она никогда не забудется... Ло тишаках мипизаро, что среди потомков евреев всегда будут люди, который будет знать Тору. Тот, кто изучал Танах, никто не помнит какой-то пример, который, казалось бы, этому противоречит. Это одно из известных пророчеств Торы, которое мы приводим иногда как доказательство совершенно необычности этого текста, как кто-то может такое гарантировать, как кто-то может быть уверен, что за 3000 лет Тора не забудется, откуда вы знаете. Казалось бы, в Танахе есть что-то, что этому противоречит. Никто не помнит? И я бы хотел это обсудить, потому что часто этот вопрос поднимается. В книге Мелахим 2, в 22 главе, рассказано про царя Йошиягу. Мы как-то его упоминали в контексте 9 ава. Там есть очень необычная элегия. Да? Но здесь Танах обсуждает совсем другую тему. Мы помним, что царь Йошиягу был сыном царя Менаше. Менаше был одним из самых грешных царей Иудейского царства, который не только насаждал идолопоклонство, но физически, я не знаю, как Мао Цзэдун в культурную революцию, и как товарищ Сталин в годы Большого террора, и преследовал и уничтожал людей, которые служили Всевышнему. Физически. И за долгие годы своего царства он превратил Иудею в страну, где действительно в массы проникло идолопоклонство. Чего, может быть, до этого не было. Было идолопоклонство, но он его насадил в массы. И у него родился... И после него на престол приходит Йошиягу, который был царем праведным. И так говорит про него Танах. 8 лет было Йошиягу, когда он стал царем, он был мальчиком. И делал он то, что праведно в очах Господних. И во всем шел путем Давида, отца своего, и не уклонялся ни вправо, ни влево. И было... Послал царь Шафана, писца, я сокращаю это, потому что наше время ограничено, в дом Господень сказав, пусть отдадут деньги в руки ведущих работе в храме Господнем, а те раздадут его работающим и т.д. О чем идет речь? Храм пришел в запустение за время правления Менаше. Йошиягу решил его восстанавливать. И теперь Танах говорит потрясающую вещь. И сказал первосвященник Хилькиягу Шафану писцу, книгу Торы нашел я в доме Господнем. И пришел Шафан писец к царю и принес царю ответ и сказал, высыпали рабы твои деньги, что были в доме, и передали их в руки ведущим работе в доме Господнем. И сообщил Шафан писец царю, сказав, книгу дал мне Хилькияу священник, и читал ее Шафан царю, и было, когда услышал царь слова книги Торы, то разорвал он одежды свои, и повелел царь священнику Хилькияу, Ахикаму, и т.д., и писцу, пойдите вы просите Господа обо мне и народе, и обо всей Иудее, о словах этой найденной книги. Ибо велик гнев Господень, который воспылал на нас за то, что не приняли отцы наши слов этой книги, чтобы поступать так, как предписано нам. И пошли все эти люди к пророчице Хульде, жене Шалума, и говорили с ней. И сказала она им, так сказал Господь, Бог Израилев, скажите тому человеку, который послал вас ко мне, так сказал Господь, вот навожу я бедствие на место это и на жителей его. Все по словам книги, которую читал царь иудейский. За то, что оставили они меня и приносили воскурение другим богам, чтобы гневить меня всеми делами рук своих, воспылал гнев мой на место это и не погаснет. И царю иудейскому, пославшему вас воспросить Господа, так скажите ему, так сказал Господь Бог Израилев о словах, которые ты слышал. Так как смягчилось сердце твое, и ты смирился перед Господом, услышав, то, что сказал я об этом месте, о жителях его, что они будут предметом разрушения и проклятия. И ты разорвал одежды свои и плакал передо мной, то я услышал тебя, сказал Господь, за это вот собираю тебя к отца твоим, и ты положен будешь в гробнице твоей с миром, и не увидят глаза твои всего того бедствия, которое я наведу на место это. И принесли царю ответ. Как это может быть? Казалось бы, здесь Танах говорит, что Тора забылась, и вдруг нашли такую книгу Торы, и царь разорвал свои одежды от того, что он там прочитал. Как это может быть? Какие есть мнения?
Такое впечатление, что он вообще не видел эту Тору.
Вот я об этом говорю. Как же так? Тора же говорит, что не забудется это.
Он не видел и не помнил, и не знал, это не значит, что никто не видел и не помнил.
Но Мишкан-то был, Мишкан-то все время переносить.
Да, совершенно верно. Первое, Тируц, первое такое объяснение, может быть, можно сказать, ну хорошо, царь не знал, но кто-то еще знал. Но здесь речь идет о первосвященнике, здесь речь идет о писцах, и здесь идет о праведном царе. Вы могли бы подумать, если бы это был, допустим, царь Менаше. Его бы боялись, он был бы идолопоклонник, он бы мог что-то найти. Ему сказать, это знаете? Он сказал, нет, не знаю. Они за жизнь бы боялись. А здесь праведный царь, и это самые знающие люди вокруг него. Как же такое может быть? И более того, Танах не говорит, что кто-то к нему пришел и сказал, да-да-да-да, вот это я знаю, а вот не мы, а я вот это соблюдаю. Как же такое может быть? Объяснение на самом деле очень интересное. Из-за того, что у нас не так много времени, я его сокращу. Объяснение очень интересное, что на самом деле все прекрасно знали о книге Торе. И намек на это состоит в том, что если бы вообще об этой книге никто не знал, то почему бы все впали в такое шоковое состояние? Потому что я знаю, кто-то сказал бы, что он нашел книгу, где написано, что я не знаю, я должен делать какие-то противоестественные, казалось бы, вещи, как, например, не засевать поля в седьмой год, да, это огромный экономический ущерб, казалось бы. Так уж люди вдруг поймут, что этим нужно подчиняться. Мало ли что, какие книги есть. А если есть книга, где написано, что на голове должен стоять 3 часа в день, а если это не буду делать, со мной что-то плохое случится. Почему вдруг они впадают в такую панику? Ответ очень интересный. Они знали о книге Торы. Это была необычная книга Торы. Это была книга Торы, которую написал Моше, которая хранилась в храме. И с нее списывали все остальные книги Торы. И эта книга Торы, так как она была эталоном, она перематывалась на начало свитка. И чудесным образом, из-за того безобразия, которое делал царь Менаше, когда ее нашли, она была перемотана сначала на проклятие в книге Дворим. И поэтому, когда нашли эту книгу, они впали в такую панику. Потому что книга была перемотана на это место, где были проклятия. И это объясняет, почему они идут к пророчице Хульде. Никто не помнит, какой пророк еще был в то время? Пророк Ирмияху, мы об этом говорили. Который был как бы главный или очень известный пророк, но почему к нему не пошли? Потому что Ирмияу был известен своими невотапуранут, своими как бы так сказать негативными так сказать пророчествами. А Хульда была женщина, подумали женщины, они мягкосердечные, А, может быть, она там скажет им что-то ничего страшного, но мало ли что, может, кто-то пришел, перемотал ее, какая, в общем, так сказать, из-за чего сыр-бор. Но Хульда им говорит другое, Хульда говорит нет. Это знак того, что идея будет разрушена просто из-за того, что царь Йошияу искренне раскаялся, он не увидит этого. И на самом деле, как мы знаем из устной традиции, несмотря на то, что такое предопределение было вынесено, есть такое понятие навуат пуранут, которое не обязательно должно сбыться, как мы знаем из истории с пророком Йоном. И поэтому, если бы евреи пошли бы до конца и попытались бы исправиться до конца, то можно было бы, видимо, спасти храм от разрушения и полностью изменить мировую историю. Но это не случилось. Мы это как-то обсуждали частично. Что нам важно, что это не противоречит тому, что Тора никогда не забывалась. И закончить я бы хотел тем, что когда мы благословляем на Тору, мы не говорим, мы заканчиваем в настоящем времени, но Тена Тора, дающий Тору. Потому что этот процесс никогда не прекращается. И я желаю вам получать Тору и выполнять ее на таком уровне, чтобы и вы, и люди вокруг вас видели и чувствовали, что Всевышний – это Царь мира, и это будет оказывать влияние на вас, будет исправлять вас, и будет оказывать влияние на весь мир и исправлять его.